Добрый вечер. Для чего, господа, существуют юбилеи? Во-первых, для того, чтобы современники могли с гордостью сказать, что вот данная организация, заведение или газета существует столько-то лет, стало быть, мы не вчера из яйца вылупились. Но вторая и, может быть, главная задача всякого юбилея – это вспомнить отцов-создателей, от которых, как от корней, побегла живительная сила по всем этим организациям, газетам и прочим. И вот сегодня редактор главной литературной газеты у нас в гостях, Юрий Поляков. Добро пожаловать.
Добрый вечер.
По поводу того, что издание ваше, хоть и с перерывами, но существует 175 лет. Конкретнее это будет, мне кажется, ближе к маю. Или есть точная дата первого выхода?
Нет, в январе.
В январе?
Да, вышли мы в январе 1830 года.
Я это как раз делал. Это,
да? В апреле возобновилась газета «Горьким». И мы отмечали в апреле 2004 года 75 лет со дня возобновления газеты.
Вы знаете, что когда просишь человека сделать тебе веб-сайт, он говорит, ну что тебе там нужно? И ты ему пишешь, он говорит, дай мне ТЗ, техническое задание. И вот Пушкин своими словами ТЗ литературной газете 175 лет назад дал. Я вам коротко зачитаю, а вы нам скажите, соответствует ли ваша сегодняшняя газета тому пушкинскому ТЗ. Он пишет, по-моему, из письма Пушкина Вяземскому. Статьи, входящие в литературную газету, суть следующая. Проза. В это отделение будут входить статьи, исторические, повести оригинальные, переводные, отрывки из романов и т.п. Второе. Стихотворения. Здесь будут помещаться произведения полные и отрывки из больших поэтических сочинений. Третье. Библиография русская и иностранная. К известиям о книге будут присовокупляться замечания, более-менее обширные, смотря по важности предмета и по достоинству сочинения, местами же и любопытные выписки, особливо из книг иностранных. Ну, еще четвертое, здесь ученые известия об открытиях и изобретениях по части наук и искусств, о новых теориях, о замечательнейших учебных курсах, о важнейших путешествиях, изысканиях древностей, и последнее – это смесь. В этом отделении будут помещаться разные известия, не относящиеся до учености и политики, новейшие анекдоты, объявления, статьи о театре, короткие замечания и прочее. Вы, видимо, имеете это ТЗ выписанным на мраморной доске, высеченным на стене, потому что, мне кажется, литературная газета в общем пушкинскому заданию соответствует.
Ну, вы знаете, что интересно? Что вот то, что он написал, перечень, это на хороший толстый журнал.
Ну, в общем, да.
Да. Ну, возьмите любой вот толстый журнал, и там и проза, и поэзия, и публицистика, и все, что хотите, и библиография, и смесь. Вот он хотел в газете, в одной газете, это вот все вместить.
Да. Ну, литературная газета все-таки, она достаточно большая, вот, и все это там есть. И, кстати говоря, все-таки мы стараемся следовать вот этим заветом, так сказать, Пушкина. Вообще три человека определили лицо газеты. Это Пушкин, Дельвик и Вяземский. Вот они заложили основы и идеологии газеты, которую Вяземский формулировал как либеральный консерватизм, между прочим. Этим же словами он определял и взгляды Пушкина. И вот я считаю, что и нынешнее направление газеты – это вот либеральный консерватизм.
Она тогда издавалась размером один печатный лист, и на вашем веб-сайте есть даже фотографии тех ранних изданий. Да. То есть на одном большом листе там все.
Ну, у меня висит в кабинете прямо над моим столом редакторским. Это,
вы достали оригинал
газеты.
Где-то.
Да, у нас есть он. И что любопытно, что хотя редактором был утвержден Дельвик, он, кстати, долго не просидел, там после 40-го номера его Бенкендорф вызвал в кабинет, обещал отправить в Сибирь и снял, потом Сомов стал. Вот. Но первые 12 номеров, поскольку Дельвик, он такой человек был достаточно любящий отдохнуть, он уехал, и первые 12 номеров делал Пушкин, хотя числился везде Дельвик. И вот первые номера и саму структуру газеты, саму идеологию, взгляды заложил как раз Пушкин.
Пушкина ругали за популизм такой, за то, что он литературу, ну, если не принижал, то, во всяком случае, из катунов ее снимал. И с точки зрения современной маркетологии, он рынок понимал, может быть, как никто.
Я думаю, да. Я думаю, да. И газеты у него были разные периоды. Были периоды, когда неважно было, но бывали периоды, когда она была достаточно конкурентно способна. А, кстати говоря, тогда были люди, которые рынок чувствовали очень прилично. Например, Булгарин был рыночник еще тот.
Сенкевич.
Да, это были люди, и с ними было непросто, непросто состязаться.
Меня умилила система дистрибуции, которая в конце этой пушкинской статьи, он говорит, что литературная газета будет выходить через каждые 5 дней номерами в один печатный размер. В течение года сих номеров будет издано 72. Первый номер выйдет в свет 1 января, годовому изданию 35 рублей с пересылкой в другие города и так далее. И разноски по домам.
Довольно много.
Да.
Дорого. По тем временам очень дорого.
Ну, так то, что подписка принимается в книжных магазинах Слёнина на Невском проспекте, в доме там у какого-то моста, номер 20, Смердина, и там целый список. То есть всех надо было отбежать, со всеми договориться. Там дистрибуция была поставлена с самого начала достаточно прочно. Кроме того, и договорился Пушкин и с почтамтом, с центральным, для того, чтобы высылать в другие города.
И, небось, быстро доходило и не терялось по дороге.
Кстати, сейчас бы очень важно было бы договориться с почтамтом, а почтамт-то, так сказать, не существует, потому что вот для газет российских, вообще крупных газеты,
сейчас вообще очень плохо поставлено в России.
Это вот именно проблема рассылки, проблема подписки, проблема того, чтобы ее все-таки читали не только в Москве или не только в крупных городах, но вот там, где ее читали где-то лет 30-40 назад. Причем тогда литературка была одна из самых популярных газет, если не самая популярная.
Я прошу прощения, Сева настолько привык к нашему второму гостю сегодня, что даже не объявил его фамилии.
Да, пардон, Равиль Бухараев, вы его знаете отлично по голосу, пардон. А сегодня, 175 лет спустя, у вас с почтамтом тоже некоторые проблемы.
Ну, вы знаете, сейчас, в общем-то, налаживается ситуация. Вот где-то был самый такой кризис, это конец 90-х годов. Вот совсем был кризис, вот культурологические издания, тираж у них катастрофически упал. Вот, все-таки, согласитесь, с 6 миллионов, так сказать, упасть там до там, 40 тысяч, это, конечно, тяжело было. Вот. Но сейчас у нас так стабильно мы набираем, сейчас нам под 100 тысяч, вот я еще уехал из Москвы, не получил данные по Новому году, где-то под 100 тысяч у нас тираж, и вот мы, скажем, в минувшем году мы прирастили тираж 15 тысяч.
Ну вот если теперь пенсионеров не начнете терять ввиду нынешних изменений.
Да, к сожалению, потому что вот
среди наших читателей много
пожилых людей, они, кстати, самые активные читатели, самые благодарные, они вот, продолжают писать письма, они, в общем-то, в основном не пользуются вот, интернетом, вот они именно пишут письма.
Да, а какая у вас стоимость подписки годовая?
У нас стоимость...
Как Пушкин сказал, 35 рублей.
У нас 350 на полгода.
350 на полгода. Ну, это то же самое.
Да, за 175 лет нолик прирос. Я все пытался представить тираж или циркуляцию газеты в виде, знаете, биржевой кривой. Если ее рисовать за все 175 лет, видимо, начиналось где-то снизу, потому что при Пушкине там тиражей больших не было. И пик приходится на какие годы?
Пик приходится, ну, она очень резко подскочила в тираже, когда она стала еженедельником, первым фактически иллюстрированным еженедельником многостраничным. Это вот был проект Чуковского. Александр Борисович, так сказать, он ее сделал такой. Тогда же появилась знаменитая вот, 16-я полоса, 12 стульев. Она вот где-то во второй половине 60-х годов обрела вот то лицо, которое, в общем-то, мы и сейчас стараемся, так сказать, сохранять.
У нас здесь, за этим столом, на вашем месте, сидел создатель Евгения Сазонова, людоведа и душелюба Влад Бахнов.
Да. А вы знаете, что у нас в последнем номере прошлого года мы, значит, возродили Евгения Сазонова?
Да, я знаю, вот. Я видел, да.
И потом был резкий всплеск, это начало перестройки. Вот где-то 80, она где-то с 3 миллионов, где-то до 6.
Ну, подскочила. Конечно, тогда,
Ведь, как тогда говорили, была же подписка лимитирована. То есть вот договорились, что будет, скажем, 3 миллиона. Больше уже нельзя было. Там. А потом, когда сделали свободную подписку, там все подскочили, и журналы, и газеты. И вот тогда это был самый. Это был где-то, наверное, год 87-й, Вот. Точно не могу сказать, но может быть и начало 88-го, а потом потихонечку. И обвал случился в 91-м году, когда...
Да. Была такая шутка о том, что до революции Россия была самой пьющей страной в мире, а сейчас там пьют 5 раз больше. И если перевести это все на чтение, считалась самой читающей страной в мире, но сейчас мне кажется, что она самая пишущая. Если выйдешь в метро, посмотришь на эти прилавки, я просто не знаю, как, скажем, средний москвич разбирается в этом потоке. Там же дикое количество всего. И если еще в наших здесь английских news agents, так называемых магазинах, где продают периодическую печать, все разложено по полкам, и человек за много лет уже привык, что если ему нужно там журнал по модельному авиастроению, то он идет направо вниз, а если ему надо клубничку, надо тогда на лесенку встать, с верхней полки достать что-нибудь такое. То я не представляю, как вообще в Москве на этих лотках люди находят. Как вы находите своих вообще?
Ну, вообще, это такой процесс-то естественный произошел. Была такая вот достаточно жесткая номенклатура печати, которая была десятилетиями, и все знали, где что лежит, кстати. Мы это при советской власти имели. Техника молодежи направо, сказать, литературная газета налево, здоровье прямо. Вот. А потом, конечно, когда появилась возможность издавать всем, возникло жуткое количество изданий. Но сейчас этот процесс потихонечку входит в русло. Многие издания ушли, умерли, даже очень известные издания, которые какие-то десятилетия, даже вот десятилетия, скажем, первые определяли, там, скажем, общая газета, да, общая газета,
да, была да, не общая. Нет, да. Там вообще очень много зависело, конечно, от руководства газеты, от того, кто ее реально делал, когда собиралась команда какая-то интересная, да, действительно, газета взлетала. И опять-таки, ну, это относительно взлетало, потому что обычно газеты взлетают внутри Садового кольца московского, да, ну, что сказать, вот популярность делается там, и уходит она тоже там же. Вот. И я даже не знаю, насколько это зависит от общественных течений или там экономической ситуации. Просто вопрос в том, что литературная газета, на мой взгляд, она всегда отличалась тем, вот, я не знаю, там 175 лет, я, так сказать, не, столько не помню, но на своей памяти то, что я помню, это была по существу единственная газета, которая действительно... Ну, я не люблю слово «отслеживал», да, я не люблю вообще слово «следить», но которая наблюдала за тем, что происходит в российской литературе, причем не только в литературе, а вообще в искусстве, в кино, вообще в целом в российской культуре. Потом был страшный провал, тоже в начале 90-х годов, когда, в общем, она превратилась в чисто политическую газету из газеты культурологической.
После 93-го.
Да, да. Теперь, на мой взгляд, потихоньку восстанавливается вот именно этот процесс, потому что, ну, может быть, потому что я тоже отношу себя к писателям, к поэтам и так далее, и мне интересно именно вот то, что мне интересно профессионально.
Равиль,
не только маркетологический обзор, но еще что-то, что...
Равиль, я не знаю, читаете ли вы литературную газету постоянно, но мне она доставляет много огорчений. Первое. У вас все время антизападный уклон. Все время Европа, Америка плохие. У них какие-то тайные планы. Где-то я прочитал, что вот, мол, были проведены операции в Сербии, в Грузии и на Украине. Что это, мол, вот одна какая-то закулиса делает. Достается всем, достается и BBC. Например, вот у меня тут про BBC есть очень любопытное. Вот. Значит, это Александр Цыпко.
Какой-то номер, приблизительно когда пишет, это печаталось?
Вот только что,
это
только что.
Это наш обозреватель.
Только что, да. Это нет, в ноябре где-то. Цыпко, он, значит, пишет про Украину. Ну, пишет тоже очень односторонне, конечно, очень против Ющенко, но это ладно. И вот, демократическая, в кавычках, Европа крайне враждебна ко всему, что связано с правами и интересами России, с правами и интересами тех, кто хочет быть с Россией. Кричащий и ликующий корреспондент BBC, передающий репортаж из идущей штурмовать Верховную Раду шеренги сторонников Ющенко, даже не понимает, что он, как представитель Европы, олицетворяет не гражданское общество и законность, а революцию насилия. Но здесь надо просто сказать, что это не так. Дело в том, что наши корреспонденты – профессионалы. И у них самая первая заповедь – это нейтралитет, объективность.
Тем более, что это была явно англичанка.
Восторга, тем более. Восторга
это
никакого,
Рейнсфорд,
восторга никакого не было.
Восторга никакого описание, не было, абсолютно. Она была на демонстрации, да, говорила, я слушала все
ее репортажи. Описание, понимаете? Вот этот вот пристрастный этот тон, который во многих очень материалах просматривается, он, конечно, огорчает.
Но, да. А вы его в следующий раз, коллега, красноручечкой.
Ну, как в инвективах мы как бы сквитались. Теперь я, значит, хочу сказать, что у нас это не у нас такие настроения. Это такие настроения сейчас в российском обществе. Газета, кстати, литературная газета, в 2001 году изменила принципиально свою позицию. Если до этого периода она была такая, я бы сказал, истошно-либеральная, не признававшая никаких других взглядов, ни центристских, ни даже каких-то разумно-либеральных, вот, то после 2001 года мы открыли газету всем точкам зрения абсолютно. Вот. Вот Цыпко, который съездил на Украину, он увидел это так. Мы дали это. Кто-то увидит это по-другому, мы это тоже дадим.
И Юрий очень Михайлович, часто просто помещают... неправда, понимаете, это неправда. Ну,
понимаете, вот Цыпко, в общем, известный наш публицист, и вот он еще раз подчеркиваю, увидел эту ситуацию таким образом. Напишут нам с другой точки, мы тоже это напечатаем. Мы постоянно даем материалы разной точки зрения. И вообще надо сказать, что само возникновение литературной газеты, еще вот возобновление, да, точнее, в 29-м году, это как раз была, кстати, попытка, и это даже было напечатано в редакционной статье, все-таки попытаться примирить вот эти враждующие, так сказать, силы в тогдашней, так сказать, творческой и политической элите. И мы этот, так сказать, принцип стараемся сохранить. Это интересная вещь. Никто не задумывается о том, что вот в 29-м году какие выходят журналы и газеты. «Красный пролетарий», «Красная новь», «Кузница», так сказать, там и так далее, так далее. И вдруг появляется газета, литературная газета. Все отлично поняли, что это какое-то новое, так сказать, событие. Отказ вот от этих, так сказать, квазиреволюционных идей, когда вся дореволюционная история и культура сметается, сбрасывается с корабля современности. Реставрация. Элемент, так сказать, реставрации духовной жизни, когда опять начинается уважаться традиции и признаваться, так сказать, вот, то, что было до этого. И то, что сейчас мы делаем, это вот сродни вот тому процессу, потому что, начиная с 91 года, среди интеллигенции творческой нашей был абсолютно утрачен навык диалога. Абсолютно. Люди, по-разному смотрящие на ситуацию, они перестали спорить. Они априори решили, что тот не прав, и разговаривать с ним нет смысла. Так вот, мы вот эти 4 года пытаемся вернуть нашу, так сказать, интеллигенцию в режим диалога. И удается это только вот за счет того, что мы даем самые разные точки зрения. Поэтому, если есть такая точка зрения, уверяю вас, была или будет точка зрения другая.
Это процесс очень важный, потому что Англия отличается от остальных стран, даже и европейских, континентальных, тем, что здесь умеют ругаться цивилизованно. Можно разные точки зрения выражать, но при этом есть определенная подкорка. Мы все цивилизованные люди, и что бы мы там на политических собраниях друг на друга не выливали, мы в конце дня все равно пойдем поливать свои сады и розы. И из-за этого
в стране...
Из-за этого в стране жить хорошо, из-за этого все сюда едут, понимаете? И из-за того, что в России такая непримиренность, оттуда хотят отъехать.
Да, и будет справедливо, между прочим, Леонид Владимирович, первым идею, так сказать, срежиссированности украинских событий, я не говорю ни за, ни против, естественно, находясь в этой студии, но первый высказала газета «Гардиан». Эта статья была переведена по всей прессе, да? То есть газете «Гардиан» в данном случае то же самое, что говорил Цыпко.
Ну, это может быть...
Нет, Леонид Владимирович имел в виду не то, что статья за или против Ющенко, а то, что наш корреспондент...
Ну, занесло человека.
А я про занесло только. А насчет полемики, это совершенно верное замечание. И у вас, и у Севы. Искусство диалога было в России утрачено ленинским этим яростным наскоком, когда нужно было человека раздавить, противника. Когда-то в «Правде» работал при мне еще молодой человек, которого звали Володя Петров. Я не знаю, он сейчас уже, наверное, очень старый. Он замечательно говорил по этому поводу. Он говорил, последним человеком, который умел в России вести диалог, был Александр Иванович Герцен.
Но тут еще одна, вот помимо того, о чем говорил Сева, насчет умения вести диалог цивилизованно, есть еще одна вещь. Здесь как бы презумпция того, что истина в последней инстанции не гарантирована каждый выступающий, не уверен в том, что он представляет эту истину. То есть он допускает, что он может ошибаться, в то время как советская власть, как известно, не могла ошибаться.
Но это разговор о российской прессе в целом, на самом деле. Это просто корневые
проблемы. Я бы шире взял, о национальном в характере, об этом пафосе, раздувании, рвании
рубахи.
Могут
ли быть две правды? Да.
Ну, понимаете, тут можно все-таки объяснить вот эту ожесточенность, что достаточно суровый был социально-исторический слом, понимаете? Он действительно разметал людей по разные стороны баррикад, и вот эту, мы как раз и пытаемся среди интеллигенции вот эту психологию баррикады вот прекратить ее. No. И, потому что, ведь, понимаете, это же очень обедняет духовную жизнь общества. Потому что о чем могут спорить единомышленники? Они могут спорить только о нюансах. Какие-то серьезные идеи ответа на вызовы времени рождаются только тогда, когда в диалог вступают люди, исповедующие точки зрения, близкие к противоположным. Тогда что-то может быть. А вот это десятилетие люди, исповедующие противоположные точки зрения, они просто вот замкнулись в своих интеллектуальных гетто и абсолютно не обращали внимания. Почитайте журнал «Новый мир». Вот это одна литература. Почитайте журнал «Наш современник», это другая литература. Такое впечатление, что они, эти литературы пишутся в разных странах, которые даже, между которыми даже нет дипломатических отношений.
Ну, знаете, это всегда было, только противником был не этот ничтожный современник, а был «Октябрь». Он был очень влиятельный журнал. Там сидел этот
Кочетов.
Сам, как его, в Кочетов.
Он был, кстати, редактором литературной газеты одного.
Кочетов был, был, был. И он, это была полярная противоположность. Но даже «Новый мир» тогда, ну хорошо, да, вот Солженицын напечатал там, и Баранскую печатал, да, и многих других. Это было достижение. Но такой вот полемики, такой, ну, как сейчас, не было. Сейчас вот почему-то литературная газета все время записывает себя в антилибералы. Пишут, что вот такая-то газета, вот такой-то журнал, они все время исповедуют либеральные идеи. А что же, а мы, а почвенники? Вот вы сами, вы либерал или почвенник? Кто вы?
Что такое либерал?
Вот я только хотел сказать, договоримся о терминах.
Что такое либерал?
Теперь слово либерал стало
ругательством. Либерал – сторонник демократии.
Всякий сторонник демократии изначально хороший человек. Как мы будем
считать? Нет, нет, нет. Я говорю, что...
Ну, вообще лучше быть сторонником демократии, чем не быть.
Давайте будем. Демократия тоже бывает разная.
Демократия будет
разная. Демократия одна в Ираке, другая в Ираке.
Нет, в Ираке нет демократии.
Пока, пока. После января будет.
Разумеется, пока.
Прошу прощения, пожалуйста.
Тоже, знаете, сказать, что в Ираке после января будет демократия.
Может,
демократия не назначается, так сказать.
Нет, если будут выборы, если пойдет самое. Но мы оставим мирак в покое, потому что это совсем уже нас убедет. Но слово либерал действительно в последнее время стало каким-то... Ну, в Америке оно периодически бывает ругательством, как известно. Так что слово либерал потеряло всякий смысл, который он имел исторически.
Это объяснимо. Это объяснимо с тем, что либеральные реформы в том виде, в котором они проводились в России с начала 90-х годов, они нанесли очень серьезный ущерб стране и населению. Основная часть населения стала жить хуже.
И стали прикрытием прихватизации.
Это же очевидно, да. И поэтому и совершенно не случайно вот либеральные партии просто в Думу не попали.
Тогда сформулируйте, если вам не трудно, вот просто для нас и для наших слушателей, что вы сегодня понимаете под российским либералом?
Мне кажется, что вот либерализм в том, так сказать, смысле, в котором он вот сложился на Западе, он в России еще не сложился просто.
Вот, я и прошу, чтобы вы сказали, как понимают слово либерал в России.
Либералов понимают таким образом. Это политики, интересы которых сориентированы на Запад. Вот профанное сознание воспринимает слово либерализм таким образом. Вот. Мы же еще раз хочу сказать...
Низкопоклонство перед Западом.
Мы же еще раз хочу
было
сказать,
такое, да,
что мы у нас в газете, вот в тех дискуссиях, которые мы проводим, у нас принимают участие, так сказать, люди самых разных взглядов. Если мы, скажем, обсуждаем ситуацию, значит, ну, скажем, после 91-го года, у нас была такая дискуссия 10 лет, которые потрясли в мир, у нас выступил весь спектр от, скажем, академика Гинзбурга до Сергея, так сказать, Карамурзы. вот, известного публициста, весь абсолютно спектр людей. И уже читатель, он может выбирать ту точку зрения, которая ему близка. Потому что ведь это же глубокое заблуждение, что в России после 91 года, скажем, коммунистическая моноидеология сменилась свободой слова. Вот. Во всяком случае, в наиболее серьезных средствах массовой информации, как то электронные, она была заменена на другую моноидеологию, либеральную. И человек с другими, с нелиберальными взглядами, скажем, на телевидение российское, вот в примерно до года, так сказать, там, 97-го, 98-го, 99-го, пробивался с очень большим трудом. И только сейчас постепенно вот эта ситуация выравнивается, и вот, скажем, наше телевидение со скрипом начинает все-таки давать разные точки зрения. Понимаете?
Когда вы говорите «нелиберальные», имеется в виду, что вы, ну, скажем, поддерживаете последние реформы, отменяющие выборы
губернаторов
и одномандатников. Видимо, так? Это антилиберальное. Это противоположное, что ли, либеральному.
Нет, вообще, а разве во всем мире, даже в самых демократических странах, сказать, везде выбираются губернаторы?
Нет,
по-моему, нет. Нет, по-моему, нет. По-моему, в целом ряде, так сказать, стран они не выбирают, ну, европейских.
В Штатах это
в Штатах выбираются, но Штаты же нам, так сказать, да. Есть и другие варианты. И если, скажем, вот в данной... ведь надо же учитывать, что вот демократический процесс в России, идущий сложно, так сказать, он идет на очень сложной и очень противоречивой почве, которая осталась, так сказать, в советской цивилизации. Вот. Там в этом наследии есть и хорошее, есть и плохое, так сказать, и очень плохое. И просто вот переносить вот такие вот... Вот если здесь, в Америке, это работает, это совершенно не значит, что это будет работать в России. И я, например, считаю, что Россия сейчас, вот я, мое убеждение, к выборам губернаторов не готова. И эти 10 лет этого позора под названием выборы губернаторов – это продемонстрировали.
Вам приходится по своей редакторскому своему профилю общаться с какими-то слоями, с волевыми людьми там из властных структур?
Ну, приходится. Они у нас выступают. У нас есть 206-я комната знаменитая, куда приходят. В общем-то, такие крупные руководители, ведущие руководители страны. Приходится.
Страна, в общем, у нас великая, но непростая.
Непростая, а кто? Она всегда была непростая. Россия была всегда многоукладной страной с очень различными, так сказать, духовными направлениями. Это сказалось еще и в Первую революцию, вот революцию 91-го года. И я еще раз хочу сказать, что мы поняли, что пытаться опять вот навязывать людям новую моноидеологию, это значит вообще разочаровать людей в демократии. И первое, что вот сделала газета, и, кстати, резко пошел вверх тираж, резко, это мы отказались от какого-то такой тенденции, как говорят в 19 веке. Да. То есть мы, пожалуйста, есть такая точка зрения, такая, есть такая, такая. Любая точка зрения, естественно, отсекает, так сказать, шизофрению и экстремизм. Это понятно.
Но вы, как редактор, похожи на слепую Фемиду. У вас в руках весы, и вам важно, чтобы газета, выходящая в печать, эти весы держало бы более-менее в горизонтальном состоянии.
Нет, это неправильно. Я еще раз хочу сказать, что, понимаете, наш читатель – это интеллигенция. Открывая эту газету, наш читатель, который начитан, это и доктора наук, так сказать, и кандидаты наук, и писатели, и деятели культуры, у них есть своя картина мира. И он литературную газету читает не для того, чтобы, так сказать, выяснить, как представляет себе этот мир, так сказать, писатель и публицист Поляков. Для этого он возьмет мою публицистику, мою прозу прочитает. А он, значит, открывает эту газету, чтобы понять, что же происходит, каковы тенденции в современной духовной жизни, в культурном процессе, в политике, какие есть столкновения, какие появились новые точки зрения. Вот. И дальше он уже сам сопоставляет, сам делает выводы.
Другими словами, если Леонид Владимирович, читая литературную газету, находит что-то для себя неприемлемое и неприятное, так оно так и есть на самом деле. Оно неприемлемое,
но, и неприятное. Но если Леонид Владимирович нам напишет, так сказать, значит, письмо или статью, где он, значит, выразит другую точку зрения, мы ее тут же напечатаем. У нас постоянно так происходит.
Ну, понимаете, нет, тон делает музыку. Когда написано, что когда я слышу, вот здесь у меня где-то есть, когда я слышу слова «права человека», я держу свой кошелек. Понимаете, То есть, другими словами, что те, кто говорит о правах человека, это жулики.
Дело в том, что среди людей, которые боролись за права человека, оказалась действительно масса непорядочных людей, которые на самом деле боролись за свои собственные права, за права одного человека.
Позвольте, сейчас после цунами появились господчики, которые даже делают фальшивые веб-сайты. И собирают деньги. Uh-huh. Собирают деньги в свою пользу. Но это не значит, что не нужно собирать деньги для цунами.
Леонид Ильич, но в предложение, высказанное в эфире, вам иногда написать что-нибудь, с чем вы не согласны?
С удовольствием.
Писать?
Да.
Зачем же? Я человек заграничный, живу не в России.
У нас, кстати, очень много авторов из Америки, из Израиля, из Англии, из Франции. Нам очень много пишут. У нас очень много авторов.
Таких. Да, может совершенно конкретно повлиять на некий баланс.
Кстати говоря, открылся в начале прошлого года, открылся пункт печати во Франкфурте. И теперь для Европы, в том числе и для... В Великобритании газета печатается во Франкфурте. Там у нас печатается
10 тысяч.
Да.
Да, 10 тысяч экземпляров. Лиди Григорий Коломнист теперь литературная газета. Об английских вещах в литературной газете
постоянно. И очень пользуется большой популярностью.
Но без перевода на языки.
Да, без перевода.
Все по-русски.
Там конечно. Столько русских.
А что же нам делать по другие языки, когда русских вон вокруг столько?
Да.
Сегодня на Трафальгарской площади, говорят, человек, наверное, там 1050, или, может быть, и больше.
Но мне сказали, что было очень много англичан тоже. Там, вы объясните, на Трафальгарской площади сегодня был фестиваль «Русская зима».
Да, не было.
Продолжается, с ансамблем Александром.
Сейчас идет, да.
И с молодежным ансамблем там и прочее. Мы сейчас в беседе с нашим гостем Юрием Поляковым сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики, но до прежде у нас вроде бы есть уникальное произведение. Это была Токуджава, которая объединяет в себе и поэта, и сочинителя песен, и либерала.
И автора литературной газеты.
Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жилок, из какой-то там фантазии, которую служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. Отчего ж не церемонится, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый к угловатому плечу, почему благословенью я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок, костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливее, милосерднее и правее. Справедливее, милосерднее и праведнее она.
А сейчас Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Не так, чтобы очень событие, но история. И история, о которой мы никогда не узнали бы, если бы какой-то читатель случайно не обратился в газету «Таймс» с письмом, в котором был вопрос. Был ли когда-нибудь кому-нибудь прок от того, что он бросил в море бутылку с запиской? Был и еще какой. Незамедлительно ответила ему Анни Элферс и поведала свою историю. В детстве Анни, которой сейчас 50 с чем-то лет, зачитывалась историями о пиратах. И однажды, когда ей было 10 лет, и она с родителями переправлялась на пароме через Ла-Манш, она бросила в море бутылку с очень простым посланием. «Прошу того, кто найдет эту записку, написать мне, где она была найдена». Она предполагала, что бутылку, да и были подписи и адрес, естественно, что бутылку выбросят на берег во Франции, но не изучила морских течений. Бутылку занесло в Голландию, где на пляже ее углядел ее ровесник Нилс. Он с братом регулярно занимался охотой за бутылками. По его словам, бутылки часто кидали в море капитаны разных судов. Уж не знаю, почему это, может быть, Сева знает, была такая традиция или нет. Но записок от девочек он никогда до того не доходил. И заинтригованный тут же написал Анне. Через 2 года они впервые встретились. Семья Анни посетила семью Нилса в Утрехте. И Нилс произвел на Анне неотразимое впечатление тем, как он лихо передвигался кувырками по улице. После этого дети продолжали переписываться, а снова увиделись, когда им было уже по 20 лет. Однако никакой любви с первого или там с 10-го взгляда не было. Они остались друзьями, продолжали встречаться, особенно часто, когда Анни по окончании университета уехала преподавать английский в Голландию. Она клянется, что это решение никак не было связано с Нилсом. Но, как известно, от судьбы не убежишь. Однажды в разговоре случайно выяснили, что, независимо друг от друга, оба они решили провести отпуск во Франции. Они тут же решили поехать вместе, так сказать, объединить свои скромные ресурсы. «Она просто бросила свой рюкзак на заднее сиденье моей машины», — вспоминает Нилс. «И больше мы уже не расставались». Ну, вероятно, и французское вино сыграло свою роль. Они и Нилс поженились в Голландии в 78 году. Жили там 25 лет. В прошлом году они переселились в Англию. У них 2 детей, сын и дочь, и они по сей день не могут нарадоваться счастливой случайности, которая их познакомила. И, естественно, хранят записку, вынутую из бутылки. И буквально еще на 20 секунд другая счастливая история, но уже не о людях, а о животных. Просто не могу не поделиться. В Кении после наводнения нашли годовалого бегемотика. Он был совершенно один, видимо, потерял семью и погибал от жажды, обезвожен. Его отправили в заповедник, и там он углядел другое животное, которое, видимо, принял за родственника, потому что оно было такого же серого цвета. Животное было гигантской столетней черепахой. Сначала черепаха отнеслась к бегемоту весьма неприязненно. Как только он к ней приближался, она начинала злобно шипеть. Но постепенно они подружились. И теперь черепаха ведет себя по отношению к бегемотику как мать, а он повсюду за ней следует и лижет ей мордочку. Да. Если бы у нас был экран телевизора, просто вы посмотрите на них.
Да, да. Мотик. Я, Танечка, получил письмо из бутылки здесь на BBC.
Да.
Да, это было в самом конце 70-х, когда ни о каких письмах, конечно, речи быть не могло. Но вот морячок какой-то бросил, и мне это послание дошло.
Невероятно.
Да. Ну, там было на деревне дедушки, но английская почта, конечно, гениальные люди.
Будущие фотографии.
Да, же, они каким-то образом прошли, что там BBC, там был сервис, и все, разыскали меня.
Потрясающе. Да.
А сейчас юбилейные памятные даты напомнит нам Леонид Владимирович.
15 января 1930 года. 75 лет назад в Советском Союзе были введены трудовые книжки. Они выдавались людям на их первом месте работы и оставались с владельцем всю его трудовую жизнь. Всякий раз при переходе на новое место работы вы получали соответствующую запись в трудовую книжку. Скажем, уволен по собственному желанию. Это было нормально. В другом месте вас легко брали на работу или службу. Неплохо было получить и по сокращению штата. Но вот отчислен по статье такой-то Кодекса законов о труде сразу настораживало кадровика в организации, куда вы хотели поступить. Потому что статья могла означать, например, халатное отношение к труду или, еще хуже, нарушение трудовой дисциплины. И тут же лицемерное правило как бы в защиту трудящегося. В трудовую книжку заносились все поощрения, но не взыскания во время работы. Впрочем, это еще были легкие времена. Через 10 лет, 26 июня 1940 года, прогремел указ о запрещении самовольного перехода с одной работы на другую и ваша труд-книжка оставалась в отделе кадров, а без нее никуда поступить было нельзя. В те годы особенно громко пели с экрана, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Леонид Ильич, я на секунду прерву вас. У нас есть сотрудница, элегантная дама, которая всего 2 недели первую работу после школы работала на «Красном треугольнике», на галошном прессе она была. И когда галоши из пресса выходят, там не бахрома такая, потому что немножко пропускает пресс эту штуку, и нужно ножницами обрезать эту бахрому. И ей записали... На всю жизнь записали ей первую профессию – обрезщица вручную.
А вот интересно, вот если, скажем, в Англии человека выгоняют с работы, ну, за то, что он действительно натворил такого, что подвел своих коллег там и так далее, об этом кто-то знает по месту его новой работы?
Нет, там он может сказать? Когда его берут на новую работу,
тот может позвонить.
То спрашивают, где вы раньше работали?
И запрашивают ту работу, да?
Очень часто запрашивают.
Ну, это та же трудовая книжка.
Да. Ну, потому что вы можете изменить свое имя в этой стране за фунт буквально. Вы можете уехать куда угодно и скрыть
главное,
все это.
Не знаете, трудовые книжки тоже терялись. Я, например, имел 4 трудовые книжки.
А я никогда не имел.
Тоже терялись, и все это.
Ну, трудовая книжка все равно это документ крепостной. 15 января 1935 года, 70 лет назад, начался закрытый суд над 19 политическими деятелями во главе с Зиновьевым и Каменевым. Их обвиняли в том, что они, мол, создали обстановку, в которой совершилось убийство Кирова. Зиновьев был приговорен к 10 годам лишения свободы, Евдокимов и Бакаев к 8, Каменев к 5, остальные тоже получили от 5 до 10 лет. Сроки, как выяснилось, не играли никакой роли, потому что ни один из обвиняемых на этом процессе больше никогда не появился на свободе. 16 января 1750 года, 255 лет назад, скончался последний российский боярин, фельдмаршал, князь Иван Трубецкой. Как известно, боярские звания отменил Петр I. Он умер в 1725 году, и через 25 лет бояр на Руси не осталось. 17 января 1860 года, 145 лет назад, в Таганроге, в купеческой семье, родился один из тончайших российских интеллигентов, врач и великий писатель Антон Павлович Чехов. Он прожил на свете всего 42 года, но весь мир читает его книги или слушает пьесы со сцены. Слава Чехова все растет. 18 января 1730 года, 275 лет назад, умер от оспы в возрасте 14 лет и 3 месяцев царь Петр II, внук Петра I. Он был коронован в 11-летнем возрасте, а скончался в тот день, на который была назначена его свадьба с Екатериной Долгорукой. 20 января 1900 года, 105 лет назад, родился Михаил Васильевич Исаковский. Он был героем социалистического труда, лауреатом сталинских премий и все такое. Сочинял особенно подобострастные стихи, прославлявшие вождя. В одном из них даже поблагодарил Джугашвили за то, что вы такой, какой вы есть. Противно? Да, конечно. Но тот же Исаковский написал «Катюшу», «Одинокую гармонь», «В лесу прифронтовом». Он умер в 73-м году, а в 87-м, после отмены цензуры, была опубликована его сказка о правде. И оказалось, что хвалебные вирши власть имущим поэт сочинял, мягко говоря, не от души. 20 января 1920 года, 85 лет назад, родился один из тех немногих кинорежиссеров, которые создавали собственный мир, странный, причудливый и захватывающий. Он поставил «Дорогу», «Ночи Кабирии», «Сладкую жизнь», 8,5, «Амаркорд», «Город женщин» и «Корабль плывет». Имя можно хоть не называть. Конечно, это был Федерико Феллини. 21 января 1905 года, 100 лет назад, во французском городке Гранвилле родился, возможно, самый знаменитый модельер одежды – Кристиан Диор. Умер он, увы, в возрасте всего 52 лет, но дело его живет. 21 января 1950 года, 55 лет назад, мировую литературу постигла тяжелая потеря. В Лондоне скончался от туберкулеза 42-летний Эрик Артур Блэр, известный миру как Джордж Оруэлл, писатель которого справедливо сравнивают с Джонатаном Свифтом. Оруэлл написал 9 книг, не считая 4 томов статей, рецензий и писем, но всемирную славу принесли ему 2 последних «Скотный двор» и 1984. 2 мрачные и блестяще написанные сатиры о бесчеловечном в буквальном смысле диктатуре. Пересказывать не могу, пожалуйста, прочтите. Сегодня я хочу только поделиться маленькой библиографической находкой. При чтении 4-го тома статей Оруэлла я вдруг обнаружил его рецензию на роман Евгения Замятина «Мы». Рецензия датирована 1946 годом, то есть до написания романа 1984. И в ней вот что сказано слово в слово. Первое, что замечает каждый при чтении «Мы», но на что, как мне кажется, еще не указывал, это один явный факт. Олдос Хаксли частично заимствовал идеи романа Замятина при написании своей знаменитой книги «Прекрасный новый
мир». Конечно,
мир.
Замятин был первым.
Эти слова Оруэлла подтверждают слухи и догадки о том, что и Олдос Хаксли, и сам Оруэлл читали «Мы» Замятина, написанный в 1923 году, и вдохновлялись этой.
А вы знаете, что у историка Костомарова, который был еще и прозаиком, есть памфлет, который называется «Скотский двор», и где, так сказать, события напоминают, значит, Орвеллский «Скотный двор», это было издано в 80-х годах 19 века.
Ну, все идет, да, то есть вы хотите сказать фабула. То есть фабула, да. Животные взяли.
Кто-нибудь выяснял, ведь... мог ли Орвелл знать?
Я не знаю, я просто, так сказать, читал эту.
Или у меня это... Да, но даже... Я понимаю, то, что называется веселовщина, когда сюжеты ходят.
Ну, допустим, он заимствовал даже фабулу.
Да нет, ради бога.
Это же гениально. Не имеет значения, но для истории литературы это любопытно. Конечно, о том, что интересы классиков, они всегда гораздо шире. Они о текущем литературном процессе в других странах, они знают гораздо больше, чем
мы
иногда
думаем. Ну, вот мы подошли, с моей точки зрения, к главному литературе. Литература должна, в принципе, вести. Непонятно в каком, не в советском, конечно, плане.
Это спорный тезис.
Леонид Владимирович, я не имею в виду идеологическую направленность, когда советский народ надо воспитывать и так далее. Но вот вам пример. Отчего так читают какого-нибудь Паоло Коэльо? Потому что он куда-то ведет. Там есть духовная составляющая. Мы тут с Равилем в меньшинстве по службе ходим. Он мусульманин и христианин, но мы верующие люди. И нам, с точки зрения там, наших разговоров с ангелами, видно, когда в человеке есть аура или нет. И выключенных людей гораздо больше, чем включенных. Писатель это ценится особенно. И читатель, мне кажется, даже, может быть, не понимая всех тонкостей, ведь не обязательно там за Бога агитировать в литературе, но воздух, некое подтекст, намерение, или просто природа самого писателя, когда он безотчетно любит и отдает, это все передается.
Конечно.
Есть ли что-нибудь это подобное вот в нынешней отечественной литературе?
Ну, есть, конечно, и довольно много. Была попытка в середине 90-х годов представить новым словом российской словесности чисто развлекательную литературу, так называемую коммерческую. Но это не прижилось, и она так и осталась коммерческой, а такие, скажем так, духовно-нравственные искания вот нынешней литературы, они очень сложные, очень напряженные, идут в разных направлениях. Вот идут вот в том направлении, которое мы там сейчас, скажем, называем там словом либерализм, именно в нашем, так сказать, понимании нынешнем российском. Есть почвенническое направление, но за всем этим стоит очень такая серьезная и болезненная попытка все-таки понять вот смысл происходящего, понять, что происходит с людьми, с духовной жизнью общества. И мы как раз в литературной газете сориентированы именно на такую литературу, именно об этой литературе мы стараемся рассказывать. А это книжная продукция, но это ее популяризирует, это то же самое, что популяризировать кроссворды. Это бессмысленно.
Ну да. Как сказал один ученый, есть физика, а все остальное это коллекционирование марок.
Я попрошу, сегодня как раз по BBC в одной из программ, радио BBC, имею в виду, была замечательная заметка о том, что кроссворды, только настоящие, не такие, как вот, а вот то, что вот я решаю, криптик, как это называется, да, такие безумные кроссворды, да, что это... то, что осталось, и то, что составляет суть английской цивилизации.
Понятно.
Да, ну, Танечка,
но там кроссворды другие.
Знаменитый там другие, русский
художник на А кончается на
Ски. Да-да-да. Самая длинная река, втекающая.
Ну, вы знаете, Ведь это все, что литература должна делать, это дело каждого человека.
Абсолютно.
А есть чудесный простой критерий, который нам с вами, к сожалению, не увидеть. Это критерии истории.
Ну, это...
Она сортирует, она оставляет.
Я хотел бы задать вопрос.
Всегда были другие, всегда были другие знаменитости.
Да,
при жизни Пушкина писали. И Пушкин нам наскучил, и Пушкин надоел. И стих его не звучен, и гений охладел.
Ну, да. Вопрос-то по существу, потому что вот то, что было сказано о попытке вот создать такое поле, да, где гуляли бы все, да, и как-то обменивались, и диалог какой-то. Я хотел спросить, как у редактора, по ощущению, возникает ли такой диалог? И есть ли у него будущее?
Возникает, возникает. Когда мы организовали в 2001 году первую дискуссию, просто меня все мои знакомые писатели встречали и говорили, это бессмысленно. Сейчас дискуссии, вот как вы задумали, невозможны. Вот. Тем более, как вы хотите привлекать самые разные, значит, точки зрения. С тех пор мы провели дискуссию и о современной прозе, и о современной, так сказать, поэзии, и о национальной идее, и о гуманитарном образовании, и так далее, и так далее.
И никто вот никому глаз не выцарапал.
Никто не выцарапал, высказывали самые разные точки зрения. И люди, которые десятилетия не только, так сказать, не подавали друг другу руки, а переходили на другую сторону улицы, когда видели, они выступали в дискуссию, вынуждены были спорить, и в результате, вот мне кажется, что мы вот этот вот камень сдвинули.
То есть по-английски будут ругаться весь день, но вечером пойдут в один паб. И самое главное, 175 лет газеты, и, естественно, будут чествования, и, естественно, вы будете сидеть на...
в президиуме.
И вы будете как, не знаю, там, 40-й американский президент, вы редактор какой по счету?
31-й.
Вот. Будете как 31-й редактор литературной газеты отвечать за нынешнее ее состояние в этой длинной, понимаете, череде редакторов и эволюции газеты за 175 лет. Так сказать, что вы им так кратко скажете вообще, как вы будете себя ощущать? Вопрос, конечно, дурацкий, кто журналистки я задаю, но я, вы понимаете, о чем речь идет.
Нет, я вам хочу сказать, что вот есть объективные показатели. В 3 раза вырос тираж за последние вот 3,5 года. 3 раза. И к нам вернулись авторы, которые из газеты ушли, не разделяя ее от этой моноидеологии. Как только мы, так сказать, вернулись к полифонизму мнений, они к нам вернулись. Вот эти 2 главных достижения, которые, кстати, российский читатель, российский писатель очень хорошо понимает и ценит. Может быть, так сказать, здесь как-то в Англии это не совсем кажется само собой разумеющимся, но у нас еще несколько лет назад это было недостижимой, так сказать, идеей, вот это возобновление, преодоление этой психологии гражданской войны. Вот, и мы ее все-таки преодолеваем, мне кажется, успешно.
Да, потому что цивилизованное общество, как я всегда объясняю, почему англичане про погоду говорят, дело же не в погоде. Дело в том, что ты, узнав о погоде и поговорив, даешь понять другому человеку, что мы все приличные люди, что мы живем в цивильном обществе, даже и нам не о чем говорить, но мы друг другу просигналили, что здесь безопасно, что тебя пропустят дверь вперед, там, что тебя и так далее. И вот вы, видимо, и создаете по кирпичику вот эту вот толерантную зону, по которой свободно можно будет гулять, и где люди будут чувствовать себя поначалу в интеллектуальной безопасности.
Мы стараемся.
Леонид Владимирович, если вам что в будущем, давайте вместе сразу напишем.
Ну, это будет очень длинное письмо.
Нет, коротко, мы коротко, энергично.
Из длинного всегда можно сделать.
С удовольствием напечатаем.
В емельном стиле там.
Да, да, да.
Где ваши празднования будут проводиться в Москве?
Мы 26 января у нас будет в Доме журналистов торжественное собрание, а потом мы будем гулять. У нас на первом этаже газеты есть такой ресторанчик, старый Харбин называется. И там мы будем гулять.
Но вы галерею редакторов уже подготовили, портреты все
вырезали? У меня висят.
Все 30.
Ну, не все, там самые лучшие, но висят.
Ну что ж, господа, пожелаем литературной газете дальнейших успехов, подъемов тиражей и, главное, создание поля, по которому можно свободно гулять, ничего не опасаясь.
Спасибо.